Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Страница 27, кассета номер 1, вторая сторона. Калета Техат, Цатбет, Амудас Римбашева. Раскрыв рот, я не сводил глаз с учителя математики на протяжении всего урока. Само собой, не слыша, разумеется, ни слова из того, что он говорил. И когда учитель, повернувшись к нам спиной, начинал чертить на доске алгебраические знаки, то, с трудом переведя на нее зачарованный взгляд, я тут же видел, как предмет моей мечты вырисовывался на черном фоне. С тех пор черный цвет действовал на меня самым счастливым образом. Когда учитель, польщенный моим гипнотическим вниманием, вдруг задавал мне вопрос, то я, встрепенувшись, одурело вращал глазами, посылая заднице Мариетты взгляд нежного упрека, и только раздраженный голос господина Валю заставлял меня, наконец, вернуться на землю. «Не понимаю», — восклицал он, — «из всех учеников вы производите впечатление самого внимательного. Можно сказать, что порой ваш взгляд буквально прикован к моим губам, и тем не менее вы где-то на Луне». Это была правда. Не мог же я объяснить этому милейшему человеку, что мне так отчетливо представлялось вместо его лица. Короче, роль Мариетты в моей жизни возрастала. Это начиналось с утра и длилось более или менее целый день. Когда эта средиземноморская богиня появлялась на горизонте, мое сердце галопом неслось ей навстречу, и я замирал на кровати от избытка чувств. Наконец я понял, что и Мариетта наблюдала за мной с некоторым любопытством. Она часто оборачивалась ко мне, уперев руки в бока, мечтательно улыбалась, пристально глядя на меня, вздыхала, качала головой и однажды сказала: «Конечно же, ваша мать любит вас. В ваше отсутствие она только о вас и говорит. Тут тебе и всякие приключения, ожидающие вас, и прекрасные дамы, которые будут любить вас, и пятое, и десятое. Это начинает на меня действовать». Я поморщился. Меньше всего мне сейчас хотелось думать о матери. Лежа поперек кровати в очень неудобной позе с согнутыми в коленях ногами, торчавшими из-под одеяла, и, опершись головой о стену, я боялся шелохнуться. «Да, она говорит о вас как о прекрасном принце. Мой Ромушка такой, мой Ромушка всякой. Я понимаю, это все потому, что вы и сын, но, в конце концов, меня начинает разбирать любопытство». Голос Мариетты действовал на меня необычайно. Во-первых, он не был похож на другие голоса. Казалось, он шел не из горла. Не знаю, откуда он возникал. Во всяком случае, он не доходил до моих ушей. Все это было очень странно. «Ну что же у вас такого особенного?» С минуту поглядев на меня, она вздохнула и принялась тереть паркет. Оцепенев с ног до головы, я лежал как бревно. Мы молчали. Временами Мариетта поворачивала голову в мою сторону, вздыхала и вновь принималась тереть паркет. У меня разрывалось сердце при виде столь страшной потери времени. Я понимал, что надо что-то делать, но был буквально пригвожден к месту. Мариетта закончила и ушла. С ее уходом во мне что-то оборвалось. У меня было такое чувство, будто я погубил свою жизнь. Ролан де Шантеклер, Артемис Кохинор, Юбер де ла Рош-Руж рыдали, что есть мочи, и терли кулаками глаза. Тогда я еще не знал знаменитой поговорки: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Мариетта продолжала бросать на меня странные взгляды. Ее женское любопытство и какая-то темная зависть были, видимо, вызваны трогательными рассказами матери, рисовавшей ей картины моего триумфального будущего. Чудо, наконец, свершилось. Я до сих пор помню ее лукавое лицо, склонившееся надо мной, и хрипловатый голос, доносившийся до меня, в то время как я парил где-то в иных мирах, в полной невесомости, а она теребила меня за щеку: «Эй, не надо ей говорить. Я не смогла устоять. Я понимаю, что она тебе мать, но до чего же прекрасная любовь? Даже завидно. В твоей жизни никогда не будет женщины, которая любила бы тебя так, как она. Это уж точно». Она была права, но тогда я еще не понимал этого. Я почувствовал это только к 40 годам. Плохо и рано быть так сильно любимым в юности. Это развивает дурные привычки. Вы думаете, что это пришло? Верите, что любовь ожидает вас где-то, стоит только ее найти, вы полагаетесь на нее, ищете, надеетесь, ждете. Вместе с материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет. Поэтому до конца своих дней вы вынуждены есть всухомятку. Позже, всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятиях, вы понимаете, что это не то. Вы постоянно будете возвращаться на могилу своей матери, воя, как покинутый пес. Никогда больше, никогда, никогда. Восхитительные руки обнимают вас, и нежнейшие губы шепчут о любви. Но вы это знаете. Вы слишком рано прильнули к источнику и выпили его до дна. Когда вас вновь охватывает жажда, вы вольны бросаться куда угодно. Источник иссяк, остались только миражи. С первым лучом зари вы познали истинную любовь, оставившую в вас глубокий след. Повсюду с вами яд сравнения, и вы томитесь всю жизнь в ожидании того, что уже получили. Я не говорю, что надо помешать матерям любить своих малышей, но уверен, что было бы лучше, если бы они любили кого-нибудь еще. Будь у моей матери любовник, я не проводил бы свою жизнь, умирая от жажды у каждого фонтана. На свою беду я знаю себе цену. Глава 5. История с Мариеттой закончилась самым неожиданным образом. Однажды утром, демонстративно отправившись в лицей с ранцем под мышкой, я галопом примчался обратно, чтобы встретить свою красавицу, которая приходила к нам в 8:30. В свою очередь мама, взяв чемоданчик, поехала в Канны, надеясь сбыть фамильные драгоценности англичанам из отеля «Мартинес». Нам явно ничего не угрожало, но злой Рок со свойственным ему свинством устроил забастовку водителей автобусов, и мать вернулась домой. Едва открыв дверь, она услышала стоны и, решив, что я умираю от приступа аппендицита, боязнь аппендицита преследовала ее неотступно, бросилась ко мне на помощь. Только что успокоившись, я пребывал в состоянии блаженства и почти полной безучастности, которая является одним из самых крупных достижений в этом мире. В свои 13,5 лет я чувствовал, что моя жизнь полностью удалась, что я выполнил свое предназначение и, пребывая среди богов, невозмутимо созерцал свои пальцы на ноге. Единственное напоминание о земле, которую я когда-то посетил. Это был момент наивысшего философского спокойствия, к которому моя душа, склонная к воспарению и безмятежности, всегда стремилась в дни мечтательной юности. Момент, когда пессимистические и грустные доктрины о превратностях судьбы и несовершенстве человека рушатся, как жалкие измышления, перед очевидностью красоты жизни, лучезарной в своей полноте мудрости и величайшем блаженстве. Находясь в эйфории, я воспринял приход матери как явление разбушевавшейся стихии, милостиво. Я любезно улыбнулся ей. Реакция Мариетты была несколько иной. Пронзительно вскрикнув, она вскочила с кровати. Затем последовала довольно любопытная сцена, которую я наблюдал с большим интересом с высоты своего Олимпа. Мать, все еще держа в руке трость, быстро оценила весь размах катастрофы и, подняв руку, мгновенно перешла к действию. С ужасающей точностью трость обрушилась на физиономию моего учителя математики. Мариетта взвыла и попыталась защитить столь привлекательную часть своей особы. В комнате поднялся страшный шум, перекрывавшийся старинным русским словом «курва» со всей трагической силой, на которую был способен только голос моей матери. Должен признаться, моя мать бранилась превосходно. Несколькими меткими словами ее поэтически-ностальгическая натура мастерски воссоздавала атмосферу на дне Горького или Бурлаков на Волге, в зависимости от обстоятельств. Довольно было пустяка, чтобы эта изысканная седовласая дама, внушавшая такое доверие покупателям фамильных драгоценностей, вдруг принималась воскрешать перед ошарашенной аудиторией всю святую Русь пьяных кучеров, мужиков и фельдфебелей. У нее бесспорно был великий дар воссоздания прошлого голосом и жестами, и подобные сцены наглядно подтверждали, что в молодости она и вправду была великой актрисой, о чем часто любила упоминать. Однако мне так никогда и не удалось до конца убедиться в этом. Конечно же, я знал, что моя мать была драматической актрисой, с какой гордостью она всю жизнь говорила об этом. Я помню себя в возрасте 5 или 6 лет на заснеженных просторах, куда нас забрасывали ее случайные театральные турне, или в санях с унылыми бубенцами, на которых мы возвращались с какого-нибудь промозглого завода, где она играла Чехова перед рабочими или в какой-нибудь казарме декламировала поэмы перед солдатами и матросами революции. Еще я хорошо помню, как в Московском театре, сидя на полу в ее тесной гримерной, забавлялся разноцветными лоскутками, пытаясь подобрать их по всем правилам гармонии. Моя первая попытка художественного самовыражения. Я даже запомнил название пьесы, в которой она в то время играла «Собака-садовника». Мои первые детские воспоминания, театральные декорации, приятный запах дерева и краски, пустая сцена с бутафорским лесом, по которому я пробираюсь с опаской и вдруг в ужасе застываю перед зияющим черным залом. Я до сих пор помню склонявшиеся надо мной улыбающиеся, мертвенно-бледные, размалеванные лица с белыми и черными кругами под глазами, странно одетых мужчин и женщин, державших меня на коленях, пока мать играла на сцене. Помню также советского матроса, посадившего меня к себе на плечи, чтобы я лучше видел мать, игравшую Розу в «Гибели надежды». Я даже помню ее сценическое имя. Это были первые слова, которые я самостоятельно выучился читать на дверях ее гримерной. Нина Борисовская. Похоже, что в узком театральном кругу 19-20 годов ее реноме было довольно прочным. Однако Иван Мазжухин, известный киноактер, знавший мою мать в начале ее театральной карьеры, отзывался о ней весьма уклончиво. Уставившись на меня своими блеклыми глазами из-под бровей Калиостро на террасе Гранд Блё, куда он приглашал меня всякий раз, когда снимался в Ницце, чтобы посмотреть, каким я стал, он говорил: «Вашей матери следовало закончить консерваторию. К сожалению, жизнь сложилась так, что ей не удалось раскрыть свой талант». К тому же, молодой человек, после вашего рождения ее уже ничто, кроме вас, не интересовало. Еще я знал, что она дочь еврея-часовщика из Курска и некогда была очень хороша собой. Ушла из дома в возрасте 16 лет, вышла замуж, развелась, вновь вышла замуж, опять развелась, а потом щека, прильнувшая к моей щеке, певучий голос, который шептал, говорил, пел, смеялся. Беззаботный смех, редкий по своей веселости, которого я с тех пор томительно жду и напрасно ищу повсюду. Аромат ландыша, темные волосы, волнами спадающие мне на лицо, и удивительные истории о моей будущей стране, рассказываемые шепотом. Не знаю, следовало ли ей кончать консерваторию, но талант у нее бесспорно был. Она рассказывала мне о Франции с искусством восточных сказочников. И до того убедительно, что я до сих пор не могу отделаться от этого наваждения. Даже сегодня меня иногда тянет во Францию, в эту загадочную страну, о которой я так много слышал, но не видал и никогда не увижу, так как Франция в лирических и вдохновенных рассказах моей матери с раннего детства стала для меня сказочным мифом, далеким от реальности, чем-то вроде поэтического шедевра, абсолютно недоступного и недосягаемого для простого смертного. Она прекрасно говорила по-французски, правда, с сильным русским акцентом, который до сих пор чувствуется и у меня, но пожелала оставить в тайне, когда, как и благодаря кому выучила его. Я была в Париже и в Ницце. Это все, чего мне удалось от нее добиться». Промозглый театральный гримерный в квартире, которую мы делили с тремя другими актерскими семьями, и где вместе с нами жила еще молодая в то время Анеля, моя няня, а после в товарных вагонах, уносящих нас вместе с Тифом на запад, она становилась передо мной на колени, терла мои застывшие руки и продолжала рассказывать о далекой стране, где исполняются самые невероятные мечты, где все равны и свободны, артисты приняты в лучших домах, а Виктор Гюго был президентом республики. Запах камфорного ожерелья, надетого мне на шею, вернейшее средство от вшей, ударял в нос. Я стану великим скрипачом, выдающимся актером, непревзойденным поэтом, французским Габриэле Даннунцио, Нижинским Эмилем Золя. У польской границы, в Лиде, мы попали в карантин. Я брел по колено в снегу, одной рукой держась за руку матери, а в другой неся ночной горшок, с которым не хотел расставаться еще с Москвы, и который стал другом. Я очень легко привязываюсь. Мне обрили голову, лежа на соломенном тюфике и глядя вдаль, она в красках рисовала мое радужное будущее. Борясь со сном, я широко раскрывал глаза, силясь увидеть то же, что она. Рыцаря Боярда, даму с камелиями. Там во всех магазинах есть масло и сахар. Наполеон Бонапарт, Сара Бернар. Наконец я засыпал, положив голову на ее плечо и прижимая к себе ночной горшок. Позже... значительно позже. Прожив 15 лет в Ницце, ежедневно сталкиваясь с французской реальностью, с морщинами на лице и совершенно седая, постаревшая, я не скрываю этого, но так ничего и не понявшая, не заметившая, она все с той же доверчивой улыбкой продолжала говорить об этой удивительной стране, образ которой прихватила с собой вместе с другими пожитками. Я же, воспитанный в этом воображаемом музее доблести и благородства, но не обладая удивительным даром своей матери видеть мир в радужном свете своей души, поначалу долгое время с ужасом смотрел по сторонам и пытался протереть глаза, а повзрослев, бросил миру отчаянный и гордый вызов, чтобы сделать его достойным наивной мечты своей матери, которую я так нежно любил. Да, у моей матери был талант, который оказал влияние на всю мою жизнь. А с другой стороны, роковой агров с бульвара Гамбетты. Омерзительный одесский торговец, грязный, жирный, обрюзглый, который как-то сказал мне, когда мы отказались платить ему ежемесячно 10% от прибыли с денег, взятых у него взаймы, чтобы стать пайщиками такси «Рено». «Твоя мать разыгрывает из себя светскую даму». Но я знавал ее, когда она пела в кабаках и армейских кафе-шантанах. Я не обижаюсь. Такая женщина не может оскорбить почтенного коммерсанта. В то время мне было всего 14 лет. Я еще не мог заступиться за свою мать, хотя страстно того желал, поэтому я ограничился парой звонких пощечин, отвешенных почтенному коммерсанту, что и положило начало моей долгой и блистательной карьере раздатчика пощечин и снискало мне славу на весь квартал. В самом деле, с этого дня мать, очарованная моим подвигом, взяла за правило жаловаться мне всякий раз, когда чувствовала себя оскорбленной, даже если бывала не права, заканчивая свой рассказ рефреном, он думает, что меня некому защитить, поэтому можно оскорблять безнаказанно. Как он ошибается, поди дай ему пару пощечин. Я знал, что почти всегда оскорбление было мнимым. Ей повсюду мерещились оскорбления, и часто она первая оскорбляла людей без всякого повода, под влиянием своих взвинченных нервов, но я ни разу не спасовал. Я был в ужасе от этих сцен, нескончаемые пощечины внушали мне отвращение, были невыносимы, но я исполнял свой долг. Вот уже 14 лет, как моя мать жила и боролась в одиночку, и ей очень хотелось, чтобы ее защищали, чтобы рядом был мужчина. Я набирался храбрости, подавляя стыд, и отправлялся к несчастному ювелиру, мяснику, табачнику или антиквару, о котором шла речь. Дрожа, входил в лавку заинтересованного лица, становился перед ним, как истукан, сжимал кулаки и говорил дрожащим от возмущения голосом. Возмущение, отдававшее дурным вкусом, было вызвано сыновней любовью. «Сударь, вы оскорбили мою мать, получите!» После чего отвешивал гримыки пощечину. Скоро я снискал славу хулигана с бульвара Гамбетты, но никто не догадывался, какой ужас внушали мне эти сцены и как я страдал от унижения. Пару раз, зная, что она была неправа, я пробовал протестовать, и тогда старая дама опускалась передо мной на стул с таким видом, будто у нее подкосились ноги. От такой неблагодарности ее глаза наполнялись слезами, и она смотрела на меня с ужасом, выглядя несчастной и беспомощной. Тогда я молча вставал и шел драться. Я не могу оставаться безучастным при виде людей, абсолютно не понимающих комизма ситуации, в которой они оказались. Мне тяжко видеть брошенного человека или собаку, а в таких случаях у моей матери был исключительный дар изображать трагичность их положения. Настолько сильный, что едва агров кончил говорить, как схлопотал пощечину, на что он просто ответил «хулиган». И неудивительно, чего еще ждать от отпрыска шарлатанки и авантюриста. Так неожиданно раскрылась тайна моего происхождения, которая, впрочем, не произвела на меня никакого впечатления, так как я не придавал значения тому, кем я мог бы быть или не быть в переходный период, зная, что мне обещаны головокружительные вершины, с которых на мою мать посыплются лавры в счет репараций. Ибо я всегда знал о своей миссии и смирился с ней. Таинственная, но справедливая сила, вершившая человеческими судьбами, бросила меня на чашу жизненных весов, чтобы восстановить равновесие ценой самопожертвования. Я верил в скрытую логику добра, притаившегося в самых темных уголках мира. Верил в справедливость. При виде растерянного лица матери я чувствовал, как крепнет в моей груди необычайная уверенность в своем будущем. В самые тяжкие минуты войны я презирал опасность, чувствуя себя неуязвимым. Со мной ничего не могло случиться, потому что я был ее хэппи-энд. В той системе мер и весов, которую человек тщательно пытается навязать миру, я рассматривал себя как ее победу. Эта уверенность возникла у меня не на пустом месте. По-видимому, в ней, как в зеркале, отразилась вера моей матери, кровно передавшаяся мне по наследству, сделавшая меня ее единственной надеждой и смыслом жизни. Помнится, мне было лет 8, когда ее грандиозная мечта о моем будущем вызвала скандал, комизм и ужас которого я не забыл до сих пор. Глава 6. В Польше мы ненадолго остановились в Вильно, проездом, как любила заметить мать, ожидая отъезда во Францию, где мне предстояло вырасти, выучиться и стать человеком. Она зарабатывала на жизнь, изготовляя дамские шляпы. Нашу квартиру переоборудовали в крупный салон парижских мод и наняли шляпницу. Ловкая подделка этикеток вводила в заблуждение клиенток, полагавших, что шляпы являются изготовленными известным в то время парижским модельером Полем Пуаре. Примечание. Поль Пуаре, 1879-1944, французский кутюрье. Освободив женщину от традиционного корсета, он вновь вернулся к простому женскому платью, убрав кружева и украшения. Поклонник Айседоры Дункан, участвовавший в демонстрации его коллекции, работал вместе с известными французскими художниками Фламинком, Ирибом, Надином, Фасоне. Оставил от кутюр во время Первой мировой войны в связи с финансовыми трудностями. Конец примечания. Еще молодая, с огромными зелеными глазами, озаренными безудержной материнской волей, которую нельзя было ни сломить, ни поколебать, мать без устали ходила из дома в дом со своими картонками. Я оставался дома с Анелей, которая вот уже год как повсюду следовала за нами от самой Москвы. Мы были на грани катастрофы. Последние фамильные драгоценности, на этот раз подлинные, давно были проданы. В Вильно было страшно холодно, и снежные сугробы все выше поднимались вдоль грязно-серых стен. Шляпы шли плохо. Вечером, возвращаясь домой, она нередко сталкивалась с хозяином квартиры, поджидавшим ее на лестнице и грозившим вышвырнуть нас на улицу, если в течение суток не будет уплачено за квартиру. И обычно за квартиру бывало уплачено. Каким образом, мне никогда не узнать. Но мы всегда платили в срок. У нас всегда горел огонь в камине, и я хорошо помню, какой гордостью и триумфом светились ее глаза, когда она целовала меня. Мы оказались тогда буквально на дне. Я не говорю пропасти, потому что с тех пор я понял, что у нее нет дна, и можно всю жизнь устанавливать рекорды погружения, так никогда и не исчерпав ее глубин. Возвращаясь из своих странствий по заснеженному городу, мать ставила в угол шляпные коробки, садилась, закуривала сигарету и смотрела на меня, радостно улыбаясь. «Что случилось, мама?» «Ничего. Поди поцелуй меня». Я целовал ее в обе щеки, от которых веяло холодом, прижимая меня к себе и пристально глядя поверх моего плеча, она загадочно улыбалась чему-то вдали, потом говорила: «Ты станешь французским посланником». Я абсолютно не понимал, что это значит, но не возражал. Мне не было тогда и 8, но я уже решил для себя, что сделаю все, что она захочет. «Хорошо», — беззаботно соглашался я. Сидевшая у камина Анеля смотрела на меня с уважением. Мама вытирала счастливые слезы и сжимала меня в объятиях. «У тебя будет автомобиль». В 10-градусный мороз она целый день пешком ходила по городу. «Только надо набраться терпения». В камине трещал огонь. Снежная завеса за окном окутывала мир тишиной, которую лишь изредка нарушал отдаленный звон бубенцов. Склонив голову, Анеля вышивала последнюю за этот день шляпную этикетку «Поль Пуаре, Париж». Теперь лицо моей матери было спокойным и счастливым. С него исчезли даже следы усталости. Она мысленно перенеслась в сказочную страну, и помимо своей воли я поворачивал голову по направлению ее взгляда, силясь увидеть страну торжествующей справедливости и вознагражденных матерей. Мать рассказывала мне о Франции, как другим детям рассказывают о Белоснежке и коте в сапогах. И, несмотря на все мои старания, мне так и не удалось до конца отделаться от феерического наваждения героической и доблестной Франции. Видимо, я один из немногих, кто остался верен сказке кормилицы. К сожалению, моя мать была не из тех женщин, что лелеют свою мечту в одиночестве. Она сначала о ней трубила, разносила ее повсюду, как правило, сопровождая это лавой и пеплом. Соседи не любили ее. Хотя у мелких буржуа Вильно и не было повода для зависти, постоянные хождения этой иностранки туда-сюда с чемоданами и картонками вызывали недоверие, и очень скоро о них стало известно польской полиции, которая в ту пору была подозрительно настроена по отношению к русским беженцам. Мою мать обвинили в хранении краденого. Ей ничего не стоило разубедить клеветников, но стыд, обида и возмущение, как всегда, привели ее в ярость. Прорыдав несколько часов кряду среди разбросанных шляп, дамские шляпки навсегда остались моей маленькой слабостью, она схватила меня за руку и, заявив, что они не знают, с кем имеют дело, потащила меня вон на лестничную площадку. Затем последовала мучительная сцена, которую я запомнил на всю жизнь. Звоня и стуча в каждую дверь, она просила соседей выйти на лестничную площадку. Обменявшись с ними взаимными оскорблениями, здесь мать всегда одерживала верх, она прижала меня к себе и, обращаясь к собравшимся, заявила гордо во всеуслышание. Ее голос все еще звучит у меня в ушах. «Грязные буржуазные твари! Вы не знаете, с кем имеете честь. Мой сын станет французским посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актером драмы, Ипсеном, Габриэле Даннунцио. Он...» Она запнулась, подыскивая самую верную характеристику наивысшей удачи в жизни, надеясь сразить их наповал. «Он будет одеваться по-лондонски». Громкий смех буржуазных тварей до сих пор стоит у меня в ушах. Я краснею даже сейчас, вспоминая его. Вижу насмешливые, злобные и презрительные лица. Они не вызывают у меня отвращения. Это обычные лица людей. Может быть, для ясности стоит заметить, что сегодня я генеральный консул Франции, участник движения сопротивления, кавалер ордена Почетного легиона. И если я и не стал ни Ипсеном, ни Данунцио, то все же не грех было попробовать. И поверьте, одеваюсь по-лондонски. Я ненавижу английский крой, но у меня нет выбора. Думаю, никакое событие не сыграло такой решающей роли в моей жизни, как этот раскат смеха на лестнице старого виленского дома номер 16 по улице Большая Погулянка. Всем, чего я достиг, я обязан ему, как в хорошем, так и в плохом. Этот смех стал частицей меня самого. Прижав меня к себе, мать стояла посреди этого гвалта с высоко поднятой головой, не испытывая ни неловкости, ни унижения. Она знала. В свои без малого 8 лет я обладал обостренным чувством юмора. Ощущал всю нелепость ситуации, и этим я немало обязан своей матери. С годами я постепенно научился, что называется, ронять брюки на глазах у всех, не испытывая при этом ни малейшего стеснения. Это важный момент в воспитании человека доброй воли. Я давно уже не боюсь показаться смешным. Теперь-то я знаю, что человек никогда не бывает смешон. Но за те несколько минут, что мы стояли на лестнице, подвергаясь насмешкам, поношению и оскорблениям, моя грудь превратилась в клетку, из которой отчаянно рвался наружу охваченный стыдом и паникой зверь. В то время во дворе нашего дома был дровяной склад, в глубине которого я любил прятаться и где чувствовал себя в полной безопасности. Когда после ловких акробатических трюков по лестнице доходили до второго этажа, мне удавалось проскользнуть внутрь и отгородиться со всех сторон мокрыми и пахучими дровяными стенами, то совершенно счастливый и недосягаемый я проводил там долгие часы со своими любимыми игрушками. Родители запрещали детям подходить к этому зыбкому и грозному сооружению. Одно смещенное полено или случайный толчок мог привести к крушению всей дровяной пирамиды. Протискиваясь по узким коридорам этого мерка, я добился большой ловкости и чувствовал себя там полным хозяином. Один неверный жест мог вызвать обвал, но мне здесь было хорошо, как дома. Осторожно перекладывая поленья, я построил галереи, потайные ходы, тайники, целый надежный дружеский мир, выгодно отличающийся от реального, в который я проскальзывал, как хорек. И, затаившись, сидел там, несмотря на сырость, потихоньку пропитывавшую мне штаны и холодившую спину. Я точно знал, какие поленья надо было вытащить, чтобы открыть проход, и, проскользнув внутрь, старательно пристраивал их на место, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. В этот день я помчался в свои дровяные владения, как только это позволили приличия, то есть когда мое бегство не производило впечатления, что я оставляю свою мать один на один с врагом. Мы до конца выстояли на площадке и покинули ее последними. Быстро отыскав свои потайные галереи и пристроив поленья одно за другим на прежние места, я оказался в центре сооружения с 5- или 6-метровым защитным слоем над головой, и уже там, окруженный этим панцирем и в полной уверенности, что никто меня не видит, разразился рыданиями. Плакал я долго. Потом внимательно осмотрел поленья над головой и вокруг себя, чтобы выбрать самые подходящие, которые следовало выдернуть, чтобы покончить со всем разом, чтобы эта крепость обрушилась на меня и освободила от всех бед. Я с благодарностью дотронулся до каждого из них. До сих пор помню это утешительное и дружеское прикосновение, свой сопливый нос и спокойствие, вдруг охватившее меня при мысли, что меня никогда больше не смогут унизить и сделать несчастным. Задача заключалась в том, чтобы одновременно толкнуть поленья спиной и ногами. Я приготовился. Как вдруг вспомнил о забытом в кармане пироге с маком, который я стянул сегодня утром в нашей кондитерской, когда продавец занимался с покупателями. Я съел пирог, потом принял нужное положение и, глубоко вздохнув, приготовился к толчку. Меня спас кот. Его мордочка внезапно появилась из-за поленьев прямо перед моим носом, и с минуту мы удивленно смотрели друг на друга. Это был страшно плешивый и паршивый кот цвета апельсинового мармелада, с драными ушами и с такой усатой, преступной и хитрой мордой, какая бывает только у старых котов с большим и богатым жизненным опытом. Внимательно посмотрев на меня, он принялся лизать мне лицо. Я не питал иллюзий относительно побуждений, подвигших его на проявление такой симпатии. Крошки от пирога с маком, смешавшись со слезами, прилипли к моим щекам и подбородку. Лаская меня, он имел свою цель, но мне было все равно. Я замер от наслаждения, чувствуя его теплый и шероховатый язык, закрыл глаза и отдался ласке. Позже, как и тогда, я не пытался понять, что, собственно, скрывалось за знаками внимания, которые мне оказывали. Главное, что рядом была его дружелюбная мордочка и теплый язык, касавшийся моего лица и лизавший меня с такой нежностью и сочувствием. Мне было этого довольно для счастья. Когда излияния кота кончились, мне стало лучше. Жизнь дарила мне надежду и дружбу, которыми не следует пренебрегать. Мурлыча, кот терся о мое лицо. Я стал ему вторить, и так мы наперебой мурлыкали с ним какое-то время. Я извлек из кармана крошки от пирога и угостил его. Задрав хвост, он благодарно прильнул к моему носу, затем куснул меня за ухо. Короче, жизнь стоила того, чтобы жить. Через 5 минут я выбрался из своего убежища и, насвистывая и засунув руки в карманы, отправился домой. Кот шел за мной по пятам. С тех пор я понял, что в жизни всегда не худо иметь при себе немного крошек от пирога, если хочешь быть бескорыстно любимым. Само собой разумеется, что слова «французский посланник» еще долгие месяцы преследовали меня, и когда, наконец, кондитер Мишка застал меня на месте преступления с огромным куском макового пирога, то для констатации того, что дипломатическая неприкосновенность не распространяется на хорошо известную часть моей особы, собрался весь двор. Глава 7. Драматическая огласка моего будущего величия, сделанная моей матерью перед жильцами дома 16 по Большой Погулянке, вызвала смех не у всех присутствующих. Среди них был некий господин Пекельный, что по-польски означает «из адского пекла». Не знаю, при каких обстоятельствах предки этого милейшего человека получили столь необычную фамилию, но я впервые видел, чтобы фамилия настолько не вязалась с носившим ее человеком. Господин Пекельный был похож на грустную, педантически чистую и озабоченную мышь. У него был до того скромный, неприметный и отсутствующий вид, какой, наверное, бывает у человека, принужденного в силу обстоятельств, вопреки всему, оторваться от земли. Это была впечатлительная натура, и уверенность, с которой моя мать пророчествовала по библейской традиции, положив руку мне на голову, глубоко взволновала его. Всякий раз, встречаясь со мной на лестнице, он останавливался и серьезно, с уважением смотрел на меня. Пару раз он даже решился потрепать меня по щеке, после чего подарил мне 2 дюжины солдатиков и картонную крепость. Он даже пригласил меня к себе и щедро угостил конфетами и рахат-лукумом. Пока я объедался, никогда не знаешь, что будет завтра, маленький человек сидел передо мной, поглаживая порыжевшую от табака бороденку. И вот, наконец, последовала трогательная просьба, крик души, признание в необузданные, тайно глодавшие его амбиции, таившиеся в тихой мышиной груди. «Когда ты станешь...» Он застенчиво огляделся по сторонам, видимо, сознавая свою наивность, но не в силах совладать с собой. «Когда ты станешь всем тем, о чем говорила твоя мать...» Я внимательно смотрел на него. Коробка рахат-лукума была едва начата. Инстинктивно я чувствовал, что имел на нее право только благодаря ослепительному будущему, которое мне пророчила мать. «Я стану французским посланником», — с апломбом ответил я. «Бери еще рахат-лукум», — сказал господин Пекельный, пододвигая ко мне коробку. Я взял, он тихо кашлянул. «Матери чувствуют такие вещи», — сказал он. «Может, ты и вправду станешь известным и даже будешь писать книги или в газетах?» Он наклонился ко мне и положил руку мне на колено, понизил голос. «Так вот, когда ты будешь встречаться с влиятельными и выдающимися людьми, пообещай, что скажешь им...» Внезапно дерзкий огонь честолюбия блеснул в глазах мыши. «Обещай, что скажешь им, в Вильно на улице Большая Погулянка, в доме 16 жил господин Пекельный». Его умоляющий взгляд встретился с моим. Его рука лежала у меня на колене. Серьезно глядя на него, я ел рахат-лукум. В конце войны в Англии, куда я прибыл 4 годами раньше, чтобы продолжить борьбу, Ее Величество Елизавета, мать ныне здравствующей королевы, производила смотр нашей эскадрильи в Хартфорд-Бридже. Вместе с экипажем я стоял на вытяжку у нашего самолета. Королева остановилась прямо передо мной и с обворожительной улыбкой, снискавшей ей заслуженную популярность, спросила, откуда я родом. Я тактично ответил «из Ниццы», чтобы не путать ее всемилостивейшее величество, но вдруг это было сильнее меня. Будто наяву мне представился маленький человек, который волновался и жестикулировал, топал ногой и рвал волосы из своей бороденки, тщась напомнить о себе. Я попробовал сдержаться, но слова сами собой слетели с языка, и, решившись осуществить безумную мечту человека-мыши, я громко и внятно сказал королеве: «В Вильно, в доме 16, по улице Большая Погулянка, жил такой господин Пекельный». Ее Величество грациозно кивнуло и продолжило смотр. Командир эскадрильи Лоррен, милейший Анри де Ранкур, ядовито посмотрел на меня. Ну что ж, я отработал свой рахат-лукум. Страница 48, конец второй стороны.